Как всегда, по пятницам мы с вами общаемся, вы задаете вопросы на самые различные темы, связанные с жизнью, с духовными понятиями какими-то, да. Я их фиксирую себя и потом отвечаю. Значит, у меня вопросы есть, которые мне кое-кто присылал, а кое-какие вопросы, которые вы записываете в чатах, я также их фиксирую у себя, копирую, потом, видя насущность этого вопроса, я тоже их вношу в список вопросов, на которые я даю ответ. Значит, первый вопрос у нас сегодня – это вопрос Николая Сешкаралы. Значит, вопрос у него следующий. Когда мы должны быть совершенными? Перед тяжким временем или после? И кто будет тогда посылать искушения? Бог или сатана? Ведь золото становится чистым после огня, а не до него. Значит, вопрос, будем говорить, понятен, думаю, и, так будем говорить, по-своему интересен, да? Ну, первое, что я хочу, на что хотел бы я обратить ваше внимание. Значит, я так понимаю, Николай пишет, вот это, значит, задает вопрос, в котором упоминается тяжкое время. Я думаю, что он имеет в виду именно время закрытия благодати, о котором написано в Матфея 24 главы, что будет такая скорбь, какой не было дней, сколько существует наша земля. То есть, он упоминает именно время, когда закроется благодать и когда человечество, будем так говорить, то, которое отвергло весть предостережения, евангельскую весть спасения, они будут подвержены этим язвам, уже будет как бы наказание для них, да? А те, которые придут вот в это время, будут, ну, будем говорить, лучшими из лучших праведников, да, будут этими праведниками, они подвернутся, ну, можно сказать так, жесточайшему искушению. Вот, я думаю, что Николай именно это время имеет в виду, время закрытия благодати. Далее, у него в вопросе еще такая деталь, и, можно сказать, и вопрос. Кто будет тогда, то есть вот в это время, когда закроется дверь благодати, кто будет тогда посылать искушения, Бог или сатана? Ну, первое, на что хотел бы я обратить внимание, что Бог не искушается злом и никого не искушает. То есть Бог не посылает искушения, Бог не провоцирует, будем так говорить, на зло нас. Бог не делает людям какие-то неприятности. Но когда мы говорим, что вот Бог искушает, Бог проверяет, это такое, будем говорить, словесное выражение. Да, Бог искушает, Бог проверяет человека. Вернее, даже можно сказать, не сколько проверяет, потому что нечего проверять, он и так нас знает насквозь, можно сказать, каждую нашу клеточку, да. Но он допускает нам искушение, чтобы мы себя увидели, чтобы мы был испытан, был искушенными, увидели, что мы из себя в тот момент представляем. Есть у нас духовная сила или ее у нас нет. Так вот, когда мы говорим, что Бог искушает, да, есть в Библии такие выражения. Мы должны понимать, Иаков 1 глава, помните, говорит, что Бог не искушается злом и никого не искушает. Тогда вопрос, почему же так иногда возникает такое выражение, что Бог искушает человека, да? То есть Бог допускает сатану. Бог мог бы воспрепятствовать, мог бы запретить. Но если Бог видит, что это необходимо, чтобы у человека открылись глаза на самого себя, чтобы он реально имел представление, что он из себя представляет, Бог допускает, то есть, другими словами говоря, отпускает свою руку, ангелам как бы дает знак, разрешите, вот от этих пор до этих пор, да, это просто необходимо. Это один момент. Если говорить о последнем времени, да, о времени, вот когда дверь благодати закроется, и настанет самое что ни на есть тяжкое время за всю историю человечества, да, то, да, мы читаем в Библии, в Откровении конкретно, да, что кто поклонится, там, поклоняется зверю и образу его, принимает начертание, на чело или на руку, тот будет пить вино ярости Божьей. То есть, вот так если читаешь, да, особенно не вдаваясь и не задумываясь в смысл слов, то, да, вино Божьей ярости. Значит, семь последних яств, тем более мы читаем, когда там 16 глава, кажется, Откровение, да, что там ангелы выходят, так будем говорить, не из капища какого-нибудь языческого, не из какого-либо там храма какого-то сатанинского, да, а из храма Божьего, который вот как бы на небесах, да, и мы вот видим, что в храме как бы Бог, храм наполняется дымом, туда уже никто не может войти, и только оттуда выходят вот семь ангелов с чашами гнева Божия. Вот мы тоже такие выражения читаем и думаем, да, вот Бог будет, вот, вот извините, уже так будем говорить, казнить будет этих людей. Дело в том, что это образное выражение, это книга Откровения, где в символах раскрываются какие-то, будем говорить, мысли и детали тех событий, которые должны будут сбыться в последнее время. То есть, что из храма ангел выходит, что с Божьего позволения, что Бог как бы дает зеленый свет на то, чтобы эти язвы излились. Но вы помните, да, тут попутно можно вспомнить такой момент, кажется, 7 глава книги Откровения с 1 стиха. Там вы помните, что картина какая описывается, что один ангел летит и громким голосом как бы говорит ангелам, которые на углах земли, держите, держите ветры. Обратите внимание, это к этой же теме относится. Держите, держите ветры, чтобы они там не делали вреда ни морю, ни деревам, там помните, да? Я не буду в детали вдаваться. То есть, ангелы Божьи как бы держат вот эти ветры, вот эти стихии, вот эти катаклизмы, которые должны быть как бы излиты на землю вот в это последнее время, когда закроется дверь благодати, и Христос перестанет уже ходатайствовать за какого-либо человека на земле. То есть уже каждый к тому моменту определит свою вечную участь или к погибели, или к спасению. Так вот, ангелы держат четыре ветра, то есть, другими словами, сатана, вот эти ветры, вот эти стихии, вот эти бедствия, которые будут на земле, сатана их сам будет со своими ангелами проявлять. То есть, служили мне, и Бог как бы, ну, это сатана вроде как бы говорит, и Бог говорит, а теперь, пожалуйста, в полную власть своего царя, которому вы отдавали и тело, и душу. Чтобы вы знали, кто над вами царь. И что вам еще более-менее жилось, только по той причине, что я, мои ангелы, удерживали их. У них одна цель – украсть, убить, погубить. Чтобы, не дай Бог, никто не покаялся. И вот, когда закроется дверь благодати, да, у нас выражения вот такие библейские, что ангелы выходят там, от жертвенника берут там как бы огонь этот жертвенный, да, и вот с чашами, и выливают эти чаши на землю, на вот этих, которые поклонялись зверю, образу, и принимали начертание на чело свое или на руку свою. Это образно, с позволения Бога, вот как бы ангел выливает чашу. А фактически, что будет происходить, Бог дает команду, значит, ангелам, которые стоят на четырех углах земли и удерживают вот эти ветры, да, типа, отпускайте. Вот ангел сначала кричит громким голосом, держите, держите, пока положим печати, да. А когда положим печати, когда каждый определит свою вечную участь или туда, или сюда, да, будет дана команда, пускайте. То есть, извините, уже так скажу, бешеных псов спустят с цепи. Они как сорвутся с цепи. И то, что будет происходить, у вас на земле вот эти бедствия, да, это будет дело рук сатаны. То есть, если говорить те, которые будут живыми из народа Божьего, то есть люди, входящие в 144 тысячи, да, они будут искушаемы. Дверь благодати закрыта. Дух Святой отнимется от земли. Они испытают то, что никому из нас даже и не снилось. И, заметьте, искушение это будет от сатаны. Далее, у вас, возможно, вопрос еще такой возникнет. Ну, казалось бы, а почему вот так будет? Ну, вот ладно, ну, это эти люди, которые поклонялись зверю, образу, там, принимали начертания, да, но они же ему служили, это его вроде бы как бы верноподданные. Почему у него, у ангелов такая злоба, ну, что, ну, как бы, вот своих же, как говорится, уничтожает? Вопрос в чем заключается? Мы, когда читаем книгу Откровения, да, мы с вами о чем читаем и о чем видим. Там написано, что перед вторым пришествием Христа до закрытия двери благодати на земле должен быть установлен мировой порядок. Вы помните, дракон, то есть сам сатана, дал власть тому, будем говорить, антихристу в образе человека, которого, будем так говорить, люди будут видеть и слышать. Далее. Мировой порядок хотел сатана установить, чтобы посредством, так будем говорить, человеческих там властных институтов напрямую, как говорится, прямое президентское правление править вселенной, ну, в смысле, нашей планетой, да, и не дать Богу здесь, чтобы он больше ничего вообще не делал. Он кипит в своей злобе против Бога. Он, я уже так скажу, по-человечески не спит, не ест, чтобы это установить. Установить абсолютную деспотическую свою власть над жителями земли. Но 144 тысячи и прочие от семени жены, они ведь эти планы разобьют в пух и в прах. Не в смысле, что там война будет, сбросят с престола этого антихриста, да, а разоблачение будет такое, что, как говорится, не будет фундамента под этим мировым порядком, под этой властью, которая рвется к этому мировому порядку. Все будет рассказано, все будет показано, будем говорить, теоретически, словесно будет эта идеология разбита в пух и в прах. Потому что это за царство, тем более, как многие верят, что тысячелетнее царство будет, да? Многие протестанты, и не только протестанты, так именно верят, они так именно и научены. Что же это за вечное царство, о котором многие рассказывают, как царство блаженства, царство Христа? Придет не Христос, а подделка Христа, антихрист. И власть будет, как мы читаем в Откровении 13 главы, 17 главы, деспотическая. То есть насилие будет, будем так говорить, не поддающееся описанию. И когда народ Божий будет говорить, а эти будут таким методом устанавливать, ну вы сами понимаете, да, в этот момент многие будут разочаровываться, так как дверь благодати не будет закрыта еще, да, это еще, как говорится, вы помните, да, еще время будет, вот 3,5 года, вот это время вот этого правительства мирового, да, то люди будут разочарованы, то есть насилие, от которого мы всю жизнь люди бегаем, нам же не нравится оно. А теперь получим по полной программе, да получим такое насилие, которое нам и во сне страшно не снилось. Поэтому, будем так говорить, идеологическая платформа не только идеологическая, а то, что не будет силы у антихриста, не будет силы у этих, ну так будем говорить, руководителей планетарного масштаба, чтобы удерживать, чтобы люди добровольно подчинились им, только силой, только страхом и под большим разоблачением народа Божьего. Это будет, вот, будем говорить, вот этот престол такой, будем говорить, на курьих ножках, будет рушиться. И когда дверь благодати закроется, когда народ Божий, будем так говорить, извините уже за выражение, расстреляет словесно вот эту систему мирового господства, да, нового мирового порядка и власть Антихриста. И дверь благодати закрывается. То есть получается, что все планы сатаны рушились, да? Вот тогда он и будет вымещать свое зло, ну, будем говорить, на избранном народе, но он сохранится все равно, как бы в живых, да, живыми они будут встречать Христа. Ну, а на теме язвы будут по полной программе, как говорится, изливаться на них будет, да, и они будут гибнуть, кто от какой язвы. И к моменту пришествия, кто останется, умрет, будет убит духом Христа, духом, исходящим из уст его. То есть отнимется жизнь, Христу что-то скажет, и все. И вся земля покроется последними трупами и покойниками, и на этом, как говорится, завершится история человечества. Ну, теперь главный вопрос. Извините, что так получается, ну, когда касаюсь этого момента, тоже, знаете, вот попутно, то упоминается, да, и вот надо и там упомянуть, чтобы это было не голословно. Поэтому я думаю, вы меня правильно понимаете. И, как говорится, главный вопрос. Значит, когда мы должны быть совершенными? Перед тяжким временем или после? И кто будет тогда, ну вот, послать искушение, да? Ну, это, на этот вопрос я ответил. Ведь золото становится чистым после огня, а не до него. Что хочу сказать по поводу этого вопроса? Ну, так будем говорить. Если одноразовое горнило, одноразовый котел и одноразовая оплавка золота, то да, золото освобождается от шлака после огня. Но вы понимаете, опять-таки, Библия употребляет вот какие-то такие моменты жизненные, да, какие-то понятия, в данном случае плавка как бы золота, да, и упоминает, но вы понимаете, что нельзя полностью, будем так говорить, аналогию проводить между плавкой буквального золота и переплавкой, будем так говорить, золотого фонда человечества. Почему нельзя? Ну, я пример такой приведу. Ну, человек же попадает в огненное горнило не то, что вот до закрытия благодати все лежали на диванах, смотрели духовные передачи в интернете, допустим, читали Библию, а теперь вот вдруг ни с того ни с сего начинается переплавка, чтобы шлак отделиться. Вы понимаете, человек как только становится на путь истины, пусть еще это задолго до времени закрытия благодати, у него, как у ученика, который находится, будем говорить, в последовательности, то в одном классе, то в другом, в третьем, там, знаете, с первого, во второй, третий, четвертый, пятый, десятый переходе, да? У него соответствующее знание, истина соответствующая открывается, и соответствующее домашнее задание, и борьба за грехом. То есть, в этот момент кто-то сплетничает об этом человеке, и для него это огонь. Кто-то у него занял деньги и не вернул. Это тоже для него огонь, который проверяет, что ты из себя представляешь, да? Конечно, вы понимаете, что в соответствии с классом, в соответствии и программа, в соответствии с силами, в соответствии и по уровню ученика, по познанию и контрольные, и экзамены. То есть, горнило огненное оно было, только, как бы я так вот перефразирую это понятие, да, в каждом классе, на каждом этапе христиан или на каждой ступени духовного возрастания христианина огонь и печь есть, но температура постепенно повышается, следовательно, ну, и не то, что температура повышается, но вы сами знаете, что отделится шлак только тогда, когда золото расплавится, если о золоте говорить. А у человека, да, в отличие от золота, даже при небольших, будем так говорить, температурах, при небольших искушениях происходит переплавка. При меньших температурах какие-то меньшие пороки или там, ну, я уже так говорю, меньше, не меньше, тут не в этом как бы важно. Более крупные, какие мы видим, и насущные они для нас, вот мы от них и избавляемся. Но температура, экзамены, контрольные, поднимаются. Уровень поднимается в соответствии с нашим духовным ростом. Поэтому, если говорить, когда мы станем совершенными, вы помните, Христос говорит, итак, будьте совершенными, совершенны, как Отец ваш Небесный. Ну, конечно, он же не имел в виду вот те, кто доживет до времени закрытия благодати, да, и вот тогда вот будьте совершенными. Будьте совершенными, он как бы говорил, сейчас, сегодня начинайте стремиться к совершенству. Я сейчас не буду рассказывать, что такое совершенство, коротко. На каком мы должны постоянно возрастать, на каком уровне духовного возрастания мы находимся, настолько и должно быть явлено в нашей жизни божественной праведности и святости. Далее. Если мы постоянно вот так растем и развиваемся, мы совершенны. То есть совершенство – это понятие растяжимое. В первом классе учишься, учись на отличный, ты совершенный. И если тебя застает в этом первом классе пришествия Христа, ты как совершенный попадаешь на небо. Но ты не совершенный по уровню, допустим, десятиклассника или там того, кто имеет высшее образование или уже аспирантуру окончил, да. Но все совершенные, они развиваются, они постоянно движутся, да. Поэтому, когда мы должны быть совершенными, то есть сегодня, вчера должны были, позавчера должны были, сегодня должны быть, и завтра должны постоянно в этом совершенствовании возрастать. А то уже будет, будем так говорить, заключительный аккорд христианской мелодии, если ее мелодией можно назвать, да. То будет аккорд завершающий, то будет выпускной экзамен или там защита диплома, как говорят, да, в высших учебных заведениях. Так вот, что хочу сказать. Чтобы выдержать последние искушения, вот, которые будут вот в это время самое тяжкое, да, мы должны подготовиться, то есть, другими словами, огонь у каждого есть, жжет, проверяет нас, реакция какая у нас, что из нас вылазит в момент, будем так говорить, искушения, духовное или плотское, да, то есть для того, чтобы те искушения после закрытия дверей благодати мы смогли выдержать, да, мы должны сегодня тоже быть совершенными, тоже в огне искушений освящаться, очищаться, набираться духовной силой, вы помните выражение, приходят от силы в силу, от славы в славу, через познание и через практику и огненные искушения. И достигну уровня, допустим, там уже какого-то высокого, допустим, там 10 класс, буду так образно говорить, да, мы сможем и последние выпускные экзамены сдать. Если мы в 10-м не сдали, вернее, там, или в 9-м не сдали, в 8-м не сдали, где-то у нас, как говорится, пробелы в программе, да, в познании, то, естественно, мы и выпускные экзамены не сдадим. Поэтому, отвечая на вопрос, когда мы должны быть совершенными, всегда, каждый на своем уровне. Но вы помните, что живыми в этот момент, когда закроется дверь благодати, и когда наступит время тяжкое, какого не было, да, живыми в этот момент будут те, которые все экзамены, будем говорить, каждый в своем классе, сдали и дошли, как говорится, до высшей точки духовности. Они будут допущены до тяжелейшего искушения. Те люди, которые будут совершенными, но не столь высокого уровня, как 144 тысячи, вы помните, я вам уже читал, кажется, из Захарии 13 главы, да, что там часть умрет в это время, часть будет убита, замучена, они как бы своей кровью засвидетельствуют верность Богу. И только вот 144 тысячи останутся и живыми туда перейдут. Поэтому, чтобы туда попасть, вот в это огненное искушение, вы понимаете, как мы сегодня должны стремиться к чистоте и святости. Насколько мы должны быть активными и последовательными в борьбе с грехом. Иначе, мы туда не дойдем. Ну, дай Бог, чтобы мы, как говорится, дошли до того, что будем спасены, будучи совершенными каждый на своем уровне. Но чтобы в то тяжкое время попасть, да выдержать все, и еще там дочиститься, там еще будет чистка. Вы понимаете, на каком уровне мы должны быть? Ну, и я просто еще вспомню, да, из Откровения слова. Когда дверь благодати закроется, да, этот же народ Божий будет переплавляться, он же будет искушаться без поддержки Святого Духа. Можете представить? Они испытают то, что испытал Христос на кресте, когда был оставлен Богом, ну и Духом, в лице Святого Духа. Святый в то время будет освящаться еще. Святый освящается еще. Далее, в Даниила 12 главы, 10 стих, помните, да? Вот это время тяжко, какого тоже не было, там упоминается в этой главе, да? Там написано, многие очистятся. Дальше, убелятся. И переплавлены будут в искушении. И до закрытия благодати, и после, кто туда попадет, и переплавлены будут еще там, окончательная плавка. Я думаю, что, Николай, я ответил на твой вопрос, да. Следующий вопрос, который был задан, это вопрос Олега с Киевской области, с Украины. Вопрос у него следующий. Он пишет, значит, в Откровении 22 главы, в 17 стихе написано, «И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». И вопрос, как бы в связи с этим стихом. Если невеста – это церковь Христа, и если это не организация официальная, то есть, учтите, если здесь, как говорится, с оговорочкой сказано, если это не организация официальная, не имеющая координат, то откуда ждать этот зов? То есть, вот приди. Ну, вы помните, да, в Откровении написано же, что ангел там возвестил громким голосом, выйди из нее, народ мой, то есть из нее, из великой блудницы, из Вавилона. То есть, вы понимаете, в связи с чем этот вопрос задан, да? Значит, откуда ожидать этот зов? То есть церковь, не организованная, как сегодня мы знаем, церковь имеет там юридический адрес, фактический адрес, да, здание стоит, там руководитель, пастырь есть, народ верующий, да. Там понятно, вот там скажет, вот туда иди. Я попутно скажу, вот там есть официальная церковь, вот там говорят, приди, а вот идти не хотят. А кто пошел, уже ушел. Кто туда пошел, уже ушел оттуда. Это тоже намек о том, как же будет последняя великая проповедь совершаться, если сегодня не хотят слушать. Ну, я сейчас не вдаюсь в детали, почему, да. Так вот, обратите внимание. Значит, вопрос, откуда ожидать этот зов, если церковь не будет официальной и не будет иметь соответствующих координат местонахождения, да? Дальше. И слышавший да скажет, приди, то есть, если церковь будет говорить вот этот зов, как бы, обращать к людям, да, то должны быть и кто услышит, и должны кто-то, что повторят тоже, приди, да? Другими словами, тот, кто услышит, передай дальше, зови, пусть идут к невесте. И вопрос. А где невеста? Кто-то спросит. И что ответить, как бы, такому человеку? Ну, я думаю, вы понимаете, вопрос, в принципе, нормальный. В связи с тем, о чем мы с вами говорим, да, я уже вам говорил о том, что последняя церковь, это будет сборная, можно сказать, сборная мира. Лучшая из лучших. Из всякого племени, колена, языка и народа. Лучшие из лучших будут возвещать вот эту последнюю весть. 144 тысячи, а это будет жена невеста Христа, а прочие, которые примкнут, называются прочие от семени жены. То есть последователи вот этих людей, которые примут вот эту истину, которая освобождает человека от греха. И я говорил вам, что эта церковь, это будет не сколько церковь, вот так как мы привыкли понимать, здания, там конференции проходят, там симпозиумы, съезды какие-то. Церковь, вот как движение, это будет тело, которое будет организовано, вот так как в Библии написано, у саранчи нет царя, но она выступает стройно. Люди будут движимы одним и тем же Святым Духом, научены одним и тем же Богом, и все придут к одной и той же святости. По уровню будет не у всех все одинаково, но я имею в виду, направление у всех будет одно, святость и ничто иное. И, заметьте, эти люди, я уже вам говорил, они будут гонимы, поэтому вот так собираться, как мы сейчас, допустим, хоть даже через интернет, нет, этого не будет. Я уже не говорю о том, что на улице, на какой-то, в каком-то городе будет построен молитвенный дом, и туда будут ходить. Не думайте, этому народу не дадут ничего не построить, и будут затыкать рот, чтобы они ничего не сказали людям. Но эти люди, находясь в разных местах нашей планеты, в разных странах, народах, континентах и островах, будут говорить одну и ту же истину. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда. Решайте, последний призыв. Действительно, церковь не будет иметь официального статуса, не будет зарегистрирована, потому что никто такой регистрации не даст. Регистрировать будет мировой порядок, правительство мировое, а тут выступают те, которые против этого, да еще и те этих должны зарегистрировать. Вы сами понимаете, абсурд. Это просто невозможно. Поэтому и естественно, если не будет адреса, откуда ждать этот зов? Далее, как люди услышат и другим передадут этот зов? Приди. Значит, вопрос, где невеста? Кто-то спросит. Да, если мы вот так привыкли, где невеста? Это вот собрание, вот такое большое, народ, вот там, в том месте, вот все собрались. Невеста будет по всему лицу земли. Эти люди будут рассеяны. Вот я вам такой хочу пример просто привести. Чтобы ответить на вопрос, где же невеста, я могу сказать, проблемы в этом нет. У нас пока сегодня проблема какая? В чем она как бы заключается? В том, чтобы появилась эта невеста или эта жена Христа. Вы помните, было средневековье. Было возникновение протестантизма. Протестантизм в тот момент был, будем говорить так, прогрессивной частью человечества. Истина неслась уже по Европе, ну, в первую очередь, там она как бы возникла, да? По Европе неслась, заметьте, протестантской как бы церковью. Но, а тогда тоже вопрос, а где эта протестантская церковь? Она была едина во всех странах, а у них были симпозиумы, у них было руководство, как, допустим, католической церкви, Папа Римский через кардиналов всеми правил? Нет. Далее, как это, я образно говорю, невеста протестантская появилась? Очень просто. Это не то, что было собрание великое верующих протестантов. Просто в среде католиков появляется сначала Лютер, начинает говорить, слышавшие люди, живущие в Германии, допустим, да, кто-то, может быть, приезжий был там, кто-то временно находящийся, с других стран слышали, смотрели эти тезисы, которые он прибил на дверях часовни, слушали его объяснения, думали, и у них начинал открываться, будем говорить, свет истины. Кто-то на месте начинал жить. Заметьте, революция и реформация начинается не в здании, а в сердце и в сознании. Человек должен получить информацию правильную, логичную, аргументированную писанием и подтверждаемой жизнью. Он должен получить информацию. Дальше человек может пренебречь и продолжить жить так, как жил до сих пор. Может начать размышлять. И вот реформация начинается внутри человека. Вот он услышал зов Лютера: «Приди к дверям той часовни». Вот кто-то услышал его, тронула эта истина. Он говорит другому: «Приди». Куда? Ну, вот туда, где Лютер. Там, где Лютер был, куда прийти? К Лютеру. Да, вы знаете, у Лютера потом стали появляться какие-то последователи, которые выполняли, ну, будем говорить, определенную роль какую-то, да, такую руководящую. К ним туда уже, куда прийти? Вот туда. Далее, кто-то занес эту истину, будем так говорить, там, в Чехию, кто-то в Моравию, кто-то в Швейцарию, кто-то во Францию, кто-то в Англию. И вы помните, и стали ли появляться Цвингли, Иероним, Виклиф, Гус и многие-многие-многие другие протестанты. Видимо, эти люди тоже думали о том, что творится в католицизме. Думали и искали. Может, многие сами до этого додумались. Может, толчком была проповедь Лютера, которую кто-то принес, передал, да, словесно. Но я хочу сказать, смотрите, вот не было невесты, вот не было Церкви Христа, вот один католицизм. Я говорю, вот появляется один Лютер, вот за ним появляются другие реформаторы, вот слышащие другим передают и говорят: «Приди». И вот таким образом образовался так называемый народ Божий протестантского толка. Далее сказать, что между Лютером и Виклифом был какой-то договор, они объявили себя церковью и вместе объявились и там с Иеронимом, с Виклифом, да, Цвингли. Нет, каждый сам по себе был тем центром, откуда исходил свет истины. И таким образом реформация, протестантская реформация, как огонь, как пожар, стала полыхать практически по всей Европе, и не только по Европе, и пошла куда-то и дальше. Поэтому вы видите, вот пример истории. Вот появилась, так образно говорю, невеста реформации. И вопрос, а где же эта церковь? Ну, вон где, кто знает, он кто проповедует, да? Вот она, Библия, и вот кто по этой Библии проповедует. Ну, и, соответственно, там живет, да? Вот туда иди. А где невеста? Ну, откуда зов? Вы понимаете, невеста — это церковь. Но в церкви не все говорят. Говорят отдельные люди. Так вот, где невеста? Вот откуда зов «приди»? Вот там и невеста. Вот вокруг каких людей люди собираются, вот там и невеста. Поместная, я так буду говорить, как церковь, так поместная невеста. Народ, вы видите, да, идет туда или к тем, кто говорит об этом. И вопрос, куда идти, он сам по себе решается. Уж извините за пример. Ну вот, вы меня слушаете. Я там не говорю про какую-то реформацию, я говорю то, что написано, ну, то, что считаю нужным, реформация, не мне судить. Но вы, вот вы услышали, вот вы сюда идете. Вы не идете в другое куда, какое-то место. Кто-то, может, идет в другое место, но опять, как говорится, вольному воля. Никто не вправе никого никуда насильно направлять. Если вы видите, что это вам подходит, и вы получаете ответы на вопросы, и вы в этом видите как бы работу Божью, уже для вас не возникает вопрос, куда идти. Я не говорю, что вы пришли туда, куда надо, в смысле ко мне. Прийти надо не ко мне, а к Богу. Если я правильно говорю, а вы правильно понимаете и делаете, то вы должны не ко мне прийти. Не в церковь моего имени, да? А к Богу должны прийти. И когда мы станем членами тела Христа, то мы станем членами тела, все вместе тела, главою которой является Христос. Так вот, я уже сказал, народ идет туда или к тем, кто говорит об этом, об этой истине. Кто призывает к этому. Туда и надо было идти в прошлом, во времена реформации. Так будет точно и в последние дни. Ну, я вам пример приведу. Ну, вот смотрите, там, это опять-таки библейская история, жизненная. Появляется Иоанн Креститель. Вот там где-то в каком-то месте впервые начинает проповедь на Иордане, что-то говорит. И заметьте, туда, естественно, люди какие-то пришли. Сначала, вы понимаете, поменьше было. Потом молва. Потом разговоры. Потом реакция фарисеев, священников, пересвященников. И вы помните, мы читаем, вся окрестность Иорданская выходила туда, к Иоанну Крестителю. Так учтите, тогда не было мобильных телефонов, не было интернета, и почты, наверное, такой не было, какую мы с вами имеем. Ну, заметьте, вот, ну, я так образно говорю, вот она невеста. Ну, в данном случае Иоанн Креститель, это как бы друг жениха. Вот, он говорит, народ стекается. Далее, появляется Христос. Опять без всякой рекламы. Он говорит слова, пусть сначала немного людей, но потом же цепочка начинает действовать. Информация передается. И теперь Христос идет, за ним толпы идут. И вопрос, куда идти? А куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Все. Кто их искал и кто их нашел? Вопрос решен, куда идти? А, как уже мы говорили, да, вот этот зов «прийди», вы можете не сомневаться, я в этом тоже не сомневаюсь. Вы все его услышите, все абсолютно, чтобы весь мир пришел и взбудоражился, чтобы против этого народа объявили инквизицию, вы понимаете, эти люди должны каким-то образом заговорить, чтобы все услышали, и начался вот тот ажиотаж. Кто сей царь иудейский, помните, да, древняя история израильская? Весь город пришел в смятение. Христос появился. И когда появятся эти люди, мир начнет бурлеть. И учтите еще одну такую деталь важную. Да. Весь мир сегодня стонет, но еще не бурлит. Потому что, чтобы бурлить, надо хоть знать, в какую сторону куда-то двигаться. Никто не знает там, новые идеи воздвигаются, там выдвигаются, партии образуются, опять очередная лапша вешается людям. Люди думают, ага, ну не тот правитель, так этот, значит, осчастливит нашу жизнь, нас и нашу жизнь. А ничего нет. И когда люди услышат из уст вот этих людей, праведник, почему на нашей планете невозможно благополучие, счастье, добро? Почему мы обречены на зло, на проблемы, на горе, на страдания? Человечество не освящается. Миру это безразлично, а церковь объявила, что это невозможно. Поэтому действительно, там, где люди не меняются, Там не может быть ни мира, ни радости, ни любви, ни долготерпения, ни благости. Ничего не может быть. Крик, гам, шум, война, стрельба, разводы, грязня. Вот все, что может быть с такой аудиторией, как мы. Я говорю «мы», в общем говоря, как бы о народонаселении нашей планеты. Думаю, что я ответил на вопрос Олега. Вот, и поэтому мы будем переходить к следующему вопросу. Значит, вопрос такой. Значит, его задавал Виталий. Его сегодня нет из Германии, да. Я на его несколько вопросов ответил. И остался еще один вопрос, да. Виталий задает следующий вопрос. Нужно ли обличать человека, который делает грех дерзкой рукою, и он знает, что это грех, но делает потому, что хочет? Так вот вопрос, нужно ли обличать такого человека? Ну, скажу, Виталий, такую вещь, что уже в вопросе вашем, да, он уже как бы есть и сам ответ. Если брать во внимание, что вы написали, да, а вы написали, нужно ли обличать того человека, который делает грех дерзкой рукою и знает, что грех делает. Если он знает, что он грех делает, вы понимаете, а какой смысл тогда его и обличать? Если он знает и делает, то это, будем так говорить, злонамеренный человек. Это уже так будем говорить. Кощунник. Извините, обнаглевший, потерявший стыд, совесть, потому что грех, вы же сами понимаете, это не просто грех там где-то в тайге какой-то непонятный. Грех – это по отношению к разным людям. Кого-то обманывает, кого-то подставляет, кого-то разводит, кого-то против кого-то настраивает, да. Если он перешел вот эту границу, да, хулы на Святого Духа. То есть знает и делает. Это грех осознанный. Это я уже говорил, является хулой на Святого Духа. Если он перешел эту границу, кощунник уже, да, так будем говорить, надменный злодей. То есть делает зло и еще и надмевается, еще и гордится. Делал и буду делать. Если он перешел эту границу, вообще нет смысла его обличать. Если он еще не перешел границу, но доходит до нее, он еще не потерял вот эту способность отличать, понимать, что добро и что зло, но упорно делает. Так я говорю, если он знает, делает, нет смысла его обличать. Это если, когда человек делает, но не понимает. Да, он может и воспротивиться, опять-таки, от того непонимания. Да, нужно подыскать метод и способ, как бы человеку можно было подсказать. Это если человек делает грех, но не видит и не понимает, обличить такого человека необходимо. Из любви, из жалости к этому человеку. Если человек знает, нет смысла его. Ну, он знает. Вы ему подскажете, просто вызовите огонь сами на себя. Кроме беды и проблемы больше ничего не возникнет. Он еще больше озлобится, еще больше еще начнет нас винить в том, что он такой. Поэтому такого человека нет надобности вообще обличать. По поводу этого вопроса, который Виталий в чате написал, да, ну, неплохо написал Игорь с Украины, с Васильевского, да. Он написал следующее. Давайте не забывать и тот факт, что жизнь христианина сама по себе уже является обличением миру, живущему во грехах. Вы думаете, почему, допустим, когда кто-то делает преступление, а рядом находится человек, который не делает? Почему тот, который делает грех, почему он злится на этого человека? А потому что на фоне вот этого праведного человека тот выглядит очень неправедно. И его жаба душит, злость его мучит, злоба разрывает его. Поэтому он злится на этого человека, потому что его жизнь обличает того, кто делает грех. Дальше. Следующий вопрос. Это вопрос Игоря из Киева. Я еще просто попутно хочу напомнить. Ну, сделайте, пожалуйста, я уже не раз говорил. Вот вы пишете имя, да. Ну, напишите хотя бы одно слово там, допустим. То, что кто в России, кто в Украине живет, я вижу по значку, на котором как бы флаг, да, страны. Напишите хоть название города. Там не надо улицу, не надо фамилию, просто имя, город хотя бы какой, да. Мне будет как-то так все равно вот. Вот Игорь не один, хорошо, что есть с Васильевского, да. Есть иногда Игорь там, с Киева, есть Игорь без какого-либо опознавательных каких-либо координат, да, просто на будущее. Так вот, Игорь из Киева пишет, значит, второе послание Коринфянам, 12 глава, значит, 7 стих. Я его прочитаю, да, а потом вопрос прочитаю, потому что вопрос связан с этим стихом. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня». Ну, тут имеется в виду, как бы стал удручать меня, чтобы я не превозносился. Видите, ангел сатаны выполняет работу Божью. Ну, вы не подумайте, что осознанно выполняет, он делает пакость, да? Но духовный человек из этой пакости извлекает драгоценное поучение. Так вот, стих я прочитал, да? «Дано мне жало в плоть». А вопрос у Игоря следующий. Как связан вот этот стих и вот это выражение «дано мне жало в плоть» с продолжительностью жизни любого человека на земле? Ну, я хочу подчеркнуть в вопросе, есть такая деталь, да? Как это связано с продолжительностью жизни любого человека на земле? Я подчеркиваю, любого, то есть верующего, неверующего, да? Но хоть верующий, хоть неверующий, да? Но дано жало в плоть, чтобы я не превозносился. То есть данный как бы пример, вот этот стих, который я прочитал, в котором написано, что произошло с апостолом Павлом, да, то я говорю, данный стих относится к верующему, не к любому человеку, а к верующему, которого Бог посредством вот такого жала вплоть, да, пытается уберечь от превозношения, чтобы потом это не окончилось для него печально и гибелью. Так вот, что хочу сказать, отвечая на данный вопрос. Значит, специально Бог никому не дает жало в плоть. Мы сегодня чуть-чуть уже на подобную тему говорили с вами, да? Бог никого не искушает никаким злом. Не через человека доставляя горечь нашей душе, да? Не напрямую допуская какую-то болезнь человеку. То есть Бог специально этим не занимается и не является ни пчелой, ни змеем, который жалит человека. Бог есть любовь, и Он этим не занимается. Дальше. В данном стихе, о котором упоминает Игорь, значит, речь идет о болезни. То есть жало в плоть, что-то было, будем так говорить, болезненное. Ну, люди предполагают, говорят, там со зрением стало у него плохо. Ну, не знаю. Зрение, не зрение, это предположение людей, да. Ну, вот не написал Павел прямо, да, поэтому не будем вдаваться в детали. Но дано жало в плоть. То есть, другими словами, плоть каким-то образом болела чем-то. И вот смотрите, Павел как бы пишет о болезни своей. Но, что я хочу сказать, но может же быть жало и иного характера, ну я имею в виду и для того же Павла, и для любого человека, живущего на земле. Заметьте, жало это, заметьте, вот болезнь, если когда человек болеет, это удручает человека. Он удручен. Он в уныние упадает. Иногда в отчаяние, допустим, да? Ему неприятно, у него болит. Ну, сами понимаете, да? Имеем в своей жизни и имели не один раз подобное. Так вот, заметьте. Жалом в плоть может быть заболевание. Жалом в плоть может быть инвалидность. Жалом может быть жизненный удар. Ну, пример, вдруг в одночасье там дом сгорел. Или как у нас, знаете, бывает, в банке были какие-то сбережения, о которых потом сказали, что их, ну нет, инфляция там, кризис, банк обанкротился, и всем привет пламенный. То есть жизненный удар — это тоже жало в плоть. Жена изменила мужу — это тоже жало в плоть. Ну, не конкретно в плоть, но, как говорится, в сердце наше тоже. Оно же тоже, как говорится, не из камня, да? Измена мужа жене — это тоже жало в плоть. Далее, несчастье. То есть, автокатастрофа. Операция какая-то. Онкология какая-то, да? Смерть близких людей — это тоже жало в плоть. Это тоже сигнал для человека, чтобы он начал думать. Так вот, вот этот случай с Павлом, он специфический. Вот заметьте, Бог дает жало в плоть. Ну и вопрос, всем ли людям на земле? Вот так Бог дает жало в плоть? Ну, мы уже сказали, что Бог сам никому ничего не дает. Но допускает, как бы с Божьего позволения, такое иногда может произойти с людьми. Так вот, вот такое жало, которое Бог допускает, чтобы было, ну, чтобы жало жалило, да, и чтобы мы задумались, это происходит не со всяким человеком, живущим на земле. Такое жало дается только тем, кто идет путем Божьим. Ну, допустим, как Павел апостол, да? Далее, кто возрастает в Боге. То есть, такое жало дается как бы верующим. И допускается вот это жало, или дается жало во избежание гордости. Или какого-либо другого порока, греха человеческого, да, которым бы человек мог бы, которым он мог бы оскверниться и отпасть от Бога и погибнуть. Поэтому жало в плоть для того, чтобы человека остановить, предостеречь и не допустить его гибели, да, вот такое, будем говорить, жало, это специфическое жало, которое дается верующим, чтобы их остановить или предостеречь. Помните, Иова 33 глава, Бог говорит один раз человеку, если не послушает второй раз, во сне, в ночном видении, то заметьте, сначала сон какой-то такой, страшилка видео, да, а потом видение может быть ночное, а потом ложит его на одр болезни. И доводит почти до смерти, помните, да? А дальше его говорит, так Бог делает с человеком один, два-три раза, кажется, чтобы его ноги отвратить от могилы и душу от гибели. То есть, вот то, что мы прочитали из 2 Коринфянам 12, 7 стих, это относится больше к верующим, да? И именно я сказал почему. Теперь дальше, если говорить пока что о верующих, да? У подобных верующих, которых Бог может вот благословлять вот такими жалами, извините, что так говорю, но это все-таки благословение, потому что во благо допускается. Но если словесно не доходит, ну, надо как-то телесно, да? Через голову, говорят, не доходит, ну, через спину там и так далее. Через хребет. Так вот, у подобных верующих продолжительность жизни может варьироваться в широком спектре. Почему я так говорю? Вопрос, видите, как задается? Как связано вот жало в плоть с продолжительностью жизни любого человека на земле? Ну, вот смотрите, если человек верующий и действительно выполняет какую-то особую роль, ну, в деле Божьем я имею в виду, да? Да, Бог иногда, если не может словесно, ну, бывает такое, человек где-то теряет контроль над собой в силу каких-то обстоятельств, да? Бог вынужден допустить вот это жало в плоть. Далее, если, вы понимаете, жало в плоть, это так будем говорить, а может быть грипп с осложнением на сердце, это тоже не просто уже грипп, да? А может быть так, что человек лишится ноги, допустим, там, или руки, или еще чего-либо, да? Ну, инвалидом станет. А может произойдет это что-то такое, знаете, с сердцем и жало плоти, вы понимаете? Ну, если сердцем, и сердце начнет уже, как говорится, хронически недомогать, вы понимаете, и смерть может случиться в связи с этим. Поэтому, что я хочу сказать, жало в плоть может быть напрямую связано и с продолжительностью жизни. Но вы знаете, что иногда бывали жало в плоть людям. И люди были, допустим, какими-то там, будем говорить, может быть, даже инвалидами. Но урок извлекли положительный для себя. И жили долго. То есть это не влияло на продолжительность жизни. То есть, если он соблюдал законы здоровья, да, законы природы, жил долго. Вот возьмите случай с Павлом. Ну, Библия нам не пишет, во-первых, что была за болезнь, что это было за жало, да? Но вы помните, да, что Павел не умер своей смертью. Вы помните, что когда-то он пошел в храм, взял с собой там двух человек, которые должны были там очиститься по иудейскому обычаю и, так будем говорить, по закону Моисееву, по Торе, да? Там его арестовали, там его оттуда этапировали, не буду в подробности вдаваться, дошел он этапом до Рима. Не сразу его там казнили, но кончил он жизнь в казни. Его казнили, то есть он не умер естественным образом. К чему я это говорю? Ну, умер он не от жала в плоть. Но было другое жало, казнь. Голову ли там отрубят, да, там, или еще что-нибудь, ну, в смысле, либо повесят, либо распнут, либо там голову отрубят. Тут уже, как говорится, детали, да, не столь важные. Ну вот продолжительность его жизни не с той тем жалом была связана, да. То есть он с тем жалом мог бы еще дольше и дольше жить. Вопрос такой задаю. Ну, мы читаем это просто как информацию. Что вот, да, вот Павла убили, вот там... Казнили, в общем-то, да, римляне в Риме. Но я задаю вопрос. А у нас вопрос возникал, а вот почему Павел, который проповедовал истину новозаветнюю, читая послание которого вы видите, как он относился к обрезаниям, к этим жертвам, к этим очищениям. Вы помните, что он писал там в Галатам, допустим, да? У вас не возникает вопрос, а почему Павел, вот, собственно говоря, пошел в храм, взял вот этих уже, как говорится, не по убеждению, не по вере, я имею в виду новозаветник, которая ему была открыта, да? А как бы по обычаям своих отцов идет в храм, чего не надо было делать. Берет двух которые по обряду очищаются, и он там как выполняет какую-то роль, там, будем говорить, учителя или наставника, или, так будем говорить, свидетеля, допустим. Не возникал вопрос, а почему он вообще туда пошел? А вопрос ведь насущный. Его же именно из-за этого арестовали. И именно из-за этого этапировали, и именно из-за этого ареста его и казнили. А ведь то, что произошло до этого случая, способствовало, будем так говорить, тому, что Павел умер не своей смертью, то есть, другими словами, продолжительность жизни у него была сокращена. И не знаю, знаете, не знаете ли вы, но это апостолы. Я это говорю, не подумайте, вот такие рассекие апостолы, да? Ну, вот так они понимали. Павел имел известность в неиудейском мире, как апостол язычников. Успех у него был ошеломляющий. Язычники принимали Христа в больших количествах, в разных странах, городах образовывались церкви, и успех был колоссальный. Остальные апостолы в основном местом своего обитания имели Иерусалим и Иудею. Вы помните, как Петр лицемерил, когда не было иудеев, не пришли они, он там с язычниками, как говорится, общался, пришли иудеи, он стал сторониться язычников. И вы помните, Павел его хорошенечко при всех обличил. Почему? Заметьте, даже такие люди, как апостол Петр, имели вот такую тенденцию. Вы знаете, вот ради успешной проповеди Евангелия надо было заигрывать с иудеями. Надо было им как-то там, вы понимаете, подтакивать, ну, типа, да, и обрезание важно, ну, мы должны, конечно, стремиться в лучшую сторону, да. Вот они, апостолы, они дали совет Павлу, вот чтобы, ну, не было у иудеев вот такого, будем говорить, негативизма в адрес Павла, пойди, вот сделай, ну, мы понимаем, это не надо, но ради дела Божьего, пойди и там вот сделай вот это действо соверши. Он не хотел идти. Но, чтобы не было раздоров, чтобы не было, будем говорить, мятежа против апостолов, он просто пошел, как вол на убой. А Елена Уайт пишет, за то, что его не ценили, он был особенным избранным орудием Божьим, за то, что церковь его не ценила, за то, что апостолы по отношению к нему проявляли ревность нехорошую. Бог допустил, чтобы Павел туда пошел. Далее, чтобы он был там арестован, потом этапирован в Рим и там закончил преждевременно свою жизнь. Так вот смотрите, вот верующий человек, да? Тут не с жалом вплоть связано, не с болезнью его смерти. Но было другое жало вплоть. Вот можете представить, апостолы, о которых мы говорим, что это вот апостолы, учение апостолов, в какой-то момент вот проявили вот такое, будем говорить, нехорошее чувство к Павлу. Они его подтолкнули на вот это на это вот хождение в храм с двумя людьми, которые хотели очиститься. И вот с этого момента началось, как говорится, жизнь Павла по нисходящей казни идти. Далее, иногда вы знаете, что Бог ведь может дать жало в плоть, не только для того, чтобы он там остановился и задумался, а потом жил. А иногда бывает и так жало в плоть, что жало в плоть, человек раскаивается, а Бог видит, что он дальше, пока вот болезнь его держит, он будет духовный. А вот будет здоровеньким, выздоровеет и может погибнуть. И Бог может вот это жало в плоть, допустим, какое-то заболевание, которое дальше даст толчок смертному процессу в его теле, и он умрет. То есть здесь нельзя сказать однозначно. Я почему и сказал, что очень широкий спектр. Какой верующий? На каком уровне духовности находится? Какую миссию выполняет? Я имею в виду особо, может быть, важную какую-то, или может такую второстепенную в деле Божьем, да? Далее, с учетом там характера человека, ситуации, да, Бог может, как говорится, вот этот, будем так говорить, спектр, да, продолжительности жизни очень может в ту или иную сторону изменять. Это уже индивидуальный подход у Бога по отношению к каждому из нас верующему. Если Бог видит, что мы еще принесем пользу кому-то, и не согрешим, жизнь может продлиться, и жало в плоть просто нас одернет, остановит, заставит задуматься, мы задумаемся, мы продолжим выполнять работу и будем жить. Если будем соблюдать законы здоровья, можем прожить длительную жизнь, а не будем соблюдать законов здоровья, тоже жало в плоть. Я простой пример приведу, печенка заболит, желудок заболит, сердце, там будут закупорки сосудов, допустим, да, и умрем уже, как говорится, не от казни, а болезнь, которую мы сами в себе лелеяли, которой способствовали. Мы от нее можем умереть тоже не в свое время. Так что вы понимаете, да, что Бог допускает жало в плоть в основном верующим, и, как вы поняли, не всем одинаково, и может такое жало в плоть кому-то и не, кому-то не повлияет на продолжительность жизни этого человека, если он покается и будет жить так, как надо, да, по воле Божьей, а может обернуться и тем, что он от этой болезни и умрет. Но я вам сказал, что жалом в плоть может являться, вы сами понимаете, не только заболевание. И несчастье, я вам говорил, и катастрофа, и смерть близких людей, и что хотите. Далее, еще такой момент, о котором я хочу сказать. У людей, которые живут в соответствии с законами природы, но которые не выполняют какую-то особую роль в деле Божьем, допустим, даже неверующие, да? То есть, вот он неверующий, вот живет, законы здоровья, там, законы природы выполняет, соблюдает, да. Какой смысл там Богу давать, там, допускать жало в плоть? То есть, вы сами понимаете, да, человек может жить, и продолжительность жизни его будет зависеть в таком же ровно эквивалентном сочетании, в котором он там соблюдает законы природы. Вот как соблюдает, вот столько и живет. То есть нету такого понятия, как многие говорят, у Бога написано там на небесах, у нас на роду написано, что вот кто проживет 67 лет, кто 54, кто 85, такого нет. Не верьте этим разговорам. Помните, в притчах Соломон Мудрый пишет: мудрость и долгоденствие жизни тебе прибавит, да? И не умрешь ни в свое время. В свое время, это, будем так говорить, вот как будешь жить, насколько будешь послушным, вот в таком разрезе, вот ты столько и проживешь. Будешь пить, курить, умрешь прежде времени. Даже если ты умер 85, то, может быть, ты бы прожил и 105 лет. Но умер 85. Потому что пил, курил. Вот такое было здоровое у него, крепкое, да? Так вот, смотрите. Ну, вот я уже так сказал, что если люди живут в соответствии с законами природы, да, то продолжительность жизни будет соответствующая, да. Но бывает же и такое, что грехи человека, у человека есть какие-то грехи. То есть законы природы соблюдает, ну, а там блудит, знаете, может, еще какие-то такие пороки есть. Бывает, с бандитами свяжется, и там его где-то могут подрезать, а могут и, как говорится, кислотой растворить, да? Ну, не беру такие случаи. Ну, вот смотрите, если Бог видит возможность покаяния этого человека, и Бог видит, что человек может задуматься, то Бог может допустить тоже жало вплоть даже неверующему человеку. Для чего? Ну, вы понимаете, поговорка у нас есть. Как тревога, так и до Бога. Поэтому Бог может и неверующему допустить. Если Бог видит, что это жало вплоть может заставить его задуматься и повернуть его лицом к Богу. Если человек вообще над этим не размышляет, в эти вещи не вникает, и Бог видит, ну, не реагирует, выводов человек никаких не делает для своей души. Вы знаете, есть такие люди: а что я плохого сделал? Ну, знаете, вот я ж не курю, не пью и не изменяю. Ну, ладно, там пару раз я изменил жене, но это не так страшно. Вот так люди надо, да. Поэтому ты ему допускаешь, что хочешь, а он же ж праведный, вы понимаете? В своих глазах. Если Бог видит, что его это жало вплоть не пробудит к жизни вечной, не будет вообще допускать. Вот так живет, так более-менее, как говорится, соблюдает законы природы. Ну, вот так и приблизительно там столько, сколько-то и проживет. Ну, какой у него там, будем говорить, ресурс жизненный. Бог может допустить ему тоже какие-то жало вплоть, да, чтобы человек задумался. Но Бог это допустит, если допустит, да, по мотиву любви. И допустит, почему я говорю по мотиву любви, потому что вот это жало вплоть, оно в принципе является неприятностью для плоти, но благословенной, как бы, неприятностью. То есть во благо нам Бог это допускает. Поэтому я так хочу сказать. Здесь однозначно сказать, что жало вплоть, обязательно с сокращением жизни, это не всегда. Вы понимаете, есть жало серьезное, есть такое не очень серьезное, как и заболевание. Есть онкология, есть туберкулез, есть артрит, есть там еще порог сердца, у кого что. Но опять-таки, у кого-то конечности кто-то лишился, ну, живет долго. А кто-то и умер быстро от этого жало вплоть. То есть это уже индивидуально Бог смотрит на жизнь каждого человека. В любом случае, я так скажу, если человек в данный момент готов к вечной жизни, вот если бы сейчас было пришествие Христа или, допустим, смерть, и Бог видит, что дальше он может не будет какой-то пользы приносить и не сможет быть там для кого-то каким-то благословением, да, и может еще и согрешить, но в данный момент Бог может прекратить жизнь этому человеку для того, чтобы его спасти. Бывает такое, что человек уже умирает, ну, болеет, там уже это не жизнь, а мучение, и никак не умрет. Годами и не умирает. Люди говорят: Господи, да дай же смерть, сколько же я буду? А смерти нет. Значит, Бог видит, что этот человек может еще задуматься. И Бог, вот будем говорить, тянет ему жизнь. Вместо того, чтобы он роптал, он должен был бы задуматься. А он пока в данный момент еще не додумался до этого. И Бог будет тянуть жизнь его до тех пор, пока он либо уже примет решение, примет направление жизненного своего к Богу, либо от Бога. Я думаю, на сегодня мы уже остановимся, да, просто чтобы вас не перегружать. Сегодня наше общение закончено. Всего хорошего вам, Божьих благословений. К какие вопросы у меня здесь еще остались, они у меня остались, они перейдут на следующую пятницу. Я на них отвечу. Еще раз, всего хорошего, Божьих благословений. И, как всегда, напоминаю вам, поймите, слово, которое вы слышите, которое вы читаете, никогда не принесет никакого плода в нашей жизни, если мы не будем о нем размышлять. Зерно истины должно упасть на почву, где есть все соответствующие условия для роста, прорастания, роста и плодоношения этого семени. Не вникаем, не размышляем, не пытаемся докопаться до сути. Это слово не приносит пользы, плода никакого. Это как семечко подсолнуха или зерно пшеницы лежит на подоконнике. Солнце есть, влаги нет. Вот оно и будет лежать 100 лет. Всего хорошего вам и до следующей встречи, которая будет завтра.